Аллилуйя! Слава Господу! Как хорошо быть в Доме Господнем! Иногда, когда входишь, так сказать, в режим поклонения, и не хочется так выходить из этого режима, слава Господу! Хочется оставаться в Его присутствии. Спасибо Тебе, Господь, за жизнь, за смерть, за воскресение, за власть Твою, что Ты дал нам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью, и сказал, ничто вам не повредит, и властью Иисуса Христа мы связываем сейчас всякий дух, который пытается войти в это собрание, который пытается закрыть наши духовные глаза и уши от Слова Божьего, искажать Слово Божье. Мы просто связываем и изгоняем вон из этого собрания всякий дух нечистый, связываем всякий дух Изавели, всякое колдовство и волшебство этого духа мы связываем и сгоняем вон. Связываем дух Антихриста, лжепророка и запрещаем всем действиям сатанинским в этом собрании. Мы провозглашаем, что эта церковь Иисуса Христа искуплена Его кровью для Него. И Иисус поставил ее превыше всего и сказал, «И врата ада мою церковь не одолеют». Мы стоим на этом основании и благодарим Тебя, Господь, и провозглашаем, что Иисус Христос есть для нас великий авторитет, и Его Слово для нас – единственный авторитет, который ведет нас в этой жизни, в Царство Небесное. И весь Божий народ в единстве еще раз скажет «Аминь». Слава Господу! Сегодня жарко, хорошо. А то мы, когда холодно, думаем, когда уже начнется тепло. Приходит тепло, мы говорим, чуть-чуть бы прохладнее. Ну, не угодить. Но, тем не менее, не Божья вина в том, что то холодно, то жарко, да? Бог, Его погода, Его все. Но когда Бог сотворил небо и землю, надо было нашему прапрародителю не портить то, что сотворил Бог. Да, потому что, вы знаете, был один климат на всей земле, была идеальная влажность, идеально все. И все времена года можно было проводить, как в Эдемском саду, ну, извините, но без ничего. Не нужны были ни купальники, ничего. Можно было проводить просто все времена года. Ну, ладно, грех просто, он всегда портит то, что делает Бог. Ничто другое не портит творение Божие, как грех. Вы согласны со мной? И мы с вами являемся частью того, что наполняет эту вселенную. То есть мы являемся частью творения Божьего. Мы не просто отдельно какие-то личности. Мы являемся частью всего мироздания. Как отдельно творил Бог животных, моря, реки, растения, так Он отдельно и творил человека. Поэтому все это является частью мироздания Божьего. Просто нас Он сделал разумными, вдохнул в нас свое дыхание, чтобы мы жили, как Он, чувствовали, как Он, радовались, как Он. И когда человек согрешил, он испортил. Испортил все. И сегодня, если есть какие-то негативные вещи в нашей жизни, вообще в этом мироздании, то мы должны понимать, что не Божье это творение. Бог творит все прекрасное и все хорошее. И когда человек портит, и есть что-то плохое, это следствие того, что испортил сам же и человек. Аминь. Вы согласны со мной? И самое великое, что есть у Бога, это Его любовь к нам. Потому что Он нас создал не просто сотворил от нечего делать, Он нас создал, чтобы мы были подобием, чтобы мы могли просто украсить его славу, украсить Его величие. Потому что Он сам сказал, что мы есть венец Его творений, венец Его славы. И это мы с вами должны быть такими. Но когда человек находится не в том месте или делает не те поступки, которые угодны Богу, как он может украсить Бога? Скажите, пожалуйста. Не может. Не может. Самое великое, что Бог дал нам, это любовь. Не только любовь, которую Он вложил в наши сердца, А Он дал ее от Себя, Он дал со святых небес свою любовь, принес и дал ее земному творению, чтобы небесная любовь, она могла жить в земном творении. И когда она живет в земном творении, она отображает славу Божию. И эта любовь, она, как написано в Писании, все от Него, все им и к Нему. То есть и та же самая любовь Божья, она от Него, она им устроена внутри нас, и она должна возвращаться к Нему. Все, что исходит с небес, оно должно возвращаться в небеса. Потому что все, что от земли, оно останется на земле. Но то, что с небес, оно вернется на небеса. Поэтому мы с вами рождены свыше, рождены Духом Святым, рождены с небес, уверовав в Иисуса Христа, наше рождение уже перестало быть земным. По инерции, где-то по традиции мы празднуем свои дни рождения, но на самом истинное твое день рождения – это день твоего покаяния, день твоего рождения с неба. Потому что как с неба ты родился, так в небо ты и уйдешь. Понимаете, в чем преимущество верующего человека? Что он знает свое будущее. Неверующие люди, они видят свое будущее не дальше, чем кладбище. И поэтому они стараются в этой жизни все успеть. И ничего не получается, и согласны на все, на предательство, на обман, на ложь, на толерантность, на все что угодно, только бы в жизни что-то успеть, что-то урвать побольше. А верующие люди, они уже оторвали часть Царства Небесного, и уже земные блага их не сильно притягивают. Аминь? Готовы мы сказать искренне аминь к этому? Слава Богу! Поэтому вечная любовь Божья, она вечная, потому что Бог вечный. И если Он любит, то Он любит вечно. Поэтому любовь Его вечная. И проповедь моя, она так и называется сегодня, «Вечная Божья любовь». Это именно то, чем мы с вами должны очень сильно дорожить. То, что мы с вами более всего должны ценить, хранить, оберегать в нашей с вами жизни. Это вечная Божья любовь. Бог возлюбил свой народ не просто потому, что народ Израиля Он возлюбил, потому что они были лучшие, а потому что они поверили. Потому что они приняли Божьи заповеди, Божьи законы, они смирили себя под Божью руку, под Его заповеди и под Его условия. Они начали, согласились в единстве жить Его жизнью. И Бог сказал, это особенный народ. И Он отделил их от всех народов. Не по своим каким-то заслугам, а еще раз говорю, а потому что они ответили. Потому что Божья любовь, она могла через них отображать Его на этой земле. Я не буду говорить, что Божий народ грешил, отходил, это мы все знаем, это было. Но тем не менее, причина Божьей любви к народу Израиля заключалась в том, что этот народ принял Его условия, согласился жить в этой жизни по Его условиям. И Бог не отменил правила, чтобы иноплеменники, то есть люди из других народов, которые хотят присоединиться к народу Израилю, все, что им нужно было, это принять закон Божий. Закон о жертвоприношении, об обрезании, о чем-то еще там. Все законы, которые соблюдал народ Израиля, если кто-то из других народов хотел стать и принять этого же Бога своим Богом, видя Его чудеса и знамения, он понял. Он приходит и говорит, я хочу этого Бога. И Бог говорит, нет проблем. Вот мои условия. И становись частью моего народа. Это правило действует и сегодня. И Церковь Божья, она сегодня просто, она проходя все века, все столетия, она стала церковью и совершенствовалась, и по-прежнему условия остались те же. Ты хочешь стать частью Божьего народа сегодня, то сегодня уже тебе не надо ехать в Израиль и искать еврея. Тебе сегодня надо найти церковь и главного еврея Иисуса Христа, который еврей из евреев, который сын Давидов, который сын Израиля, сын Авраама и семя Авраама, Исаака и Иакова. Понимаете? И мы должны это понимать, что это Бог сделал так. Почему Он это все сделал так? Чтобы сегодня все народы, Все, независимо от национальности, цвета кожи, независимо от своего этнического принадлежности, все народы могли приобрести Божью вечную любовь. Вы согласны со мной? Давайте разомнем косточки и встанем. И прочитаем сегодня послание пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Вы все его наверняка уже читали и знаете. Но тем не менее. Когда Бог говорил своему народу через пророка, Он говорил, что вы будете моим народом, я буду ваш Бог, любите меня, я буду вас хранить, я буду вас обеспечивать. И в 3 стихе Он говорит, пророк говорит, «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюбил тебя». Он обращается не к пророку Иеремии, а к народу Израиля и ко всем тем, кто принял народ Израиля и Бога своим Богом. Бог говорит, «Вечною любовью, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Не по заслугам, ни по каким другим причинам. «И потому простер к тебе благоволение». И книга апостола Иоанна, 3 глава, 16 стих. Бог утверждает Писание на протяжении всех веков и говорит, 3:16 Иоанна, «Ибо так возлюбил Бог мир». Посмотрите, мы закончили. «Я возлюбил тебя любовью вечную и простер к тебе благоволение». И он утверждает это дальше, говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту вечную Божью любовь, которую Ты возлюбил нас. Благодарим Тебя, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы, уверовав в Него, имели вечную жизнь. И чтобы наша вера, она была основана на основании Слова Твоего. И мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, пусть Слово Твое сегодня, которое Ты даешь нам, пусть оно изменит наши сердца. И пусть наши сердца откроются для Твоей любви. Пусть они расширятся для Твоей любви. Чтобы не было границ, как Твоя любовь безгранична, так и в нашем сердце пусть не будет границ Твоей любви. Благослови нас в этом служении Словом Твоим, чтобы мы вышли отсюда не такими, как пришли, но ушли измененными. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против всякой силы и злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Благослови меня, Господь, как проповедующего уста мои. Благослови уши слушающих. И пусть Твое Слово, оно будет сегодня проповедано в хорошую почву в наше сердце. Духом Святым приготовь наши сердца, чтобы мы это Слово приняли, растворили верою. И чтобы это Слово, оно принесло прекрасные плоды, как в Твое Царство, так в нашу жизнь и в жизнь наших поколений, наших детей и будущих поколений. Благодарим Тебя, Отец, за Твою милость, благодать и за Слово Твое сегодня. И во имя Отца и Сына и Святого Духа мы все в единстве скажем «Аминь». Присаживайтесь. Итак, мы видим, что Бог возлюбил нас вечной любовью. Вечная любовь, она исходит только из вечности. Невозможно возлюбить вечную любовью, если ты любишь что-то земное. Вообще, любовь Божья, она особенная любовь. Говоря вообще о любви в целом, то это очень обширная тема, потому что любовь, она есть разная. Любовь есть разных видов, любовь есть по-разному можно любить, есть любовь к своему ближнему, к родственникам, есть любовь к Богу, есть любовь к вещам, есть любовь к деньгам, есть любовь еще к чему-то и так далее. Поэтому на эту тему можно говорить много. Я хочу сейчас просто, чтобы мы поняли, что есть одна вечная любовь – это любовь Бога. Другой такой любви, как вечная любовь, не существует в природе. Понимаете? Но есть еще одна вечная любовь, это у которой ее пока нету на земле. но она может появиться, когда ты уже будешь на небесах. Там будет вечная любовь Божья, истекающая от Него в твое сердце и к Нему, и это будет нескончаемый, самый прекрасный процесс. Но пока мы еще здесь на земле, мы уже должны подготовить свое сердце, аминь, для вечной Божьей любви. Поэтому ты должен понимать, что все, что исходит от Бога вечности, оно обязательно вернется к вечности. Если Его вечная любовь приходит в твое сердце, то она должна вечной любовью стать там. Поэтому ты сосуд, который Бог использует не для того, чтобы использовать лишь тебя для каких-то Его целей, и для этого тоже, да, но ты еще и сосуд, чтобы тебя использовать и налить в тебя Божью любовь. И вы знаете, что есть в мире много животных, есть разные красивые, симпатичные, а есть уродливые. И вот я подумал о черепахе. Она такая, ну как бы не очень красивая и не очень такая иногда приятная, иногда берешь за панцирь еще вроде ничего, но взять за все остальное там как-то не очень. И она такая страшненькая, согласитесь со мной, правда? Вот кто видел черепаху вблизи? Она страшненькая. Но в мультиках она всегда добрая. Да? В мультиках она всегда добрая почему-то. Вы видели злых черепах в мультфильмах? Нет. Мультфильмы. Поэтому Бог, Он хочет научить нас, что, он, что иногда есть творения, которые очень страшные. И очень, может, даже и неприятные. Но почему-то дети их любят, черепах. Да? Все, когда черепахи, они эти страшные животные, дети их прям любят. Я хочу, чтобы мы увидели в этом, что очень важно смотреть на недостатки и на другие вещи в сравнении, в понимании. Что важнее для нас с вами, должно быть важнее смотреть на это все по-другому, правильно смотреть. Бог любит ту же самую черепаху. И мы с вами люди разные. Есть люди, которые красивые, есть не очень красивые. Есть люди, которые, может быть, какими-то врожденными пороками, они очень некрасивые. Но я вам скажу, мы иногда молимся и посещаем некоторые семьи, где люди, да, дети дауны, такие страшные, очень так как бы неприятные. И я вспоминаю одну историю, мы однажды приехали к одной семье такой, и они так готовились нас встречать, и мама учила детей играть, она придумала для них такие, ну как бы гусли самодельные, папа сделал, мама, и научили этого ребенка, который полная потеря координации. И он даун, и его научили играть на этом инструменте. И он так красиво играл. У него страшненькое лицо было, и страшненькие ручки, все страшненькое, неприятно. Но сколько любви было в этом ребенке. И мы просто видели, не видели уже в этом ребенке этого больного ребенка, этого дауна, а видели в нем Божье творение. То неужели, скажите мне, неужели через таких коллег Бог должен изливать свою любовь, а мы с вами полноценные, здравые люди, ходящие, смотрящие, имеющие руки, ноги, все имеющие, и эту любовь Божию не отображаем. Понимаете? И вот я хочу, чтобы мы сегодня понимали, что эта Божья вечная любовь, она настолько велика к нам, ко всем, что мы просто действительно должны понимать значение этой любви. Но мы не всегда это понимаем, и очень зачастую мы очень часто просто пренебрегаем этой любовью Божьей. Для нас это становится обыденным, привычным, и это в глазах Бога это очень неприятно. Вы представьте себя, вы отец, любящий отец, и ваши дети ведут так – вы их любите, вы даете им любовь, а они просто эту любовь пренебрегают, они просто не находят ни времени на вас, ни ничего. В общем, порабощены этим миром, порабощены своими заботами, порабощены корость обладает ими или еще что-то. И ваша любовь, ваша забота о них просто пренебрегается, отвергается. Кому бы из родителей было такое приятно? Я думаю, никому. Поэтому очень важно не смотреть на недостатки, а смотреть на то, что тебя все-таки кто-то любит. Кому обращается Бог, когда говорит «я люблю тебя»? Обращается ли Он только к людям верующим? Или обращается ли Он только к евреям? Он обращается ко всем людям, ко всем людям этой земли, верующие и неверующие. Он им говорит «люблю тебя». Он ждет каждого. Поэтому цените эту Божью любовь. Вы знаете заповедь, которую Иисус принес в этот мир? Его заповедь, она была основана на всех заповедях Божьих. Бог через заповеди, как мы уже говорили, Его заповеди были не в проклятие человеку, а наоборот, чтобы явить свет, чтобы человек увидел, где он находится, и мог изменить себя. Не остаться таким, как он был, и сказать, что не буду я исполнять Божьи заповеди, а для того, чтобы увидеть себя в свете Божьих заповедей. Поэтому Давид говорит, заповеди твои, Господи, не сладкие, уставы твои прекрасные, заповеди сладкие. Потому что он, когда согрешал, он, может быть, сознательно или несознательно мог совершить какой-то грех, но когда приходила заповедь Божья, она открывала ему его грех, и он уходил из этого греха и становился под заповедь Божью и говорил, что я каюсь, и Бог очищал его и принимал его покаяние. Иисус, оставляя заповеди свои, две великие заповеди, которые он оставил, он также основал эти заповеди на основе Божьих всех законов и Божьих заповедей, и в том числе заповеди Моисея. Смотрите, Матфея 22 глава, 37 по 39 стих. Иисус говорит заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Две всего заповеди. В них участвуют трое. Бог, ты и твой ближний. Вот кому обращены эти две заповеди. И по сути, весь Божий закон, он обращен также. Бог участвует в этом законе. Бог, ты и твой ближний. Вы согласны со мной? Кто когда-то не любил себя? Вот были такие моменты, когда вот ты что-то там согрешал, и ты просто себя не любил. Какое-то время ты просто, ну просто, да, было такое. Это, может быть, это было до Бога, может быть, во время уже, когда ты уже был верующий человек. Но бывали такие моменты, что ты там что-то накосячил, или сделал что-то, или обидел кого-то, и ты себя просто готов был, я не знаю, ну, что-то с собой сделать. Или чувствовал себя плохо, и ты понимал, что вот мне плохо, это я такой, и мне плохо. Один день, второй день, третий, легче, потом легче, ты забыл, и потом начал подниматься. Да? Ну, бывало такое. Слава Господу. Вы знаете, что мы должны сегодня каяться за это? Потому что мы нарушили заповедь Божью и не возлюбили себя. Когда ты не любишь себя, ты должен понимать, что ты не любишь своего ближнего. Когда ты нарушил Божий закон и не любишь себя и своего ближнего, это означает, что ты не любишь Бога. Ты нарушил весь закон. Самое основное, что можно нарушить, ты нарушил. Ты пренебрег Божьей вечной любовью. Я не хочу никого обидеть, я тоже был таким. Я тоже себя иногда так Правда, у меня это был очень короткий процесс, но тем не менее мысли, все это действовало. Поэтому мы должны к этому сегодня отнестись очень правильно. Я сегодня дам вам несколько таких моментов, которые откроют некоторые духовные сферы, кто и что за этим стоит. И мы должны это будем просто с этим бороться и противостоять этому. Не только сегодня, но и в нашей последующей жизни. Как верующие люди, как любящие Бога и как те дети, которые приняли вечную Божью любовь. Аминь. Кто принял вечную Божью любовь? Все? Не все подняли руку. Ну, кто не принял Божью любовь, то это, наверное, проповедь не для него. Раз ты руку не поднял, может, постеснялся, может, ты опять себя не любишь. Когда Бог говорит «возлюби ближнего своего, как самого себя», то есть Он на первый план ставит самого себя, а потом ближнего своего. Ну, я не говорю сейчас «возлюби Бога». Это однозначно, оно сегодня мы не будем об этом много говорить, это понятно. Но в отношении к самому себе и к ближнему своему у нас есть какие-то несогласия с самими собой. Я хотел бы сегодня об этом поговорить. Чтобы возлюбить своего ближнего, тебе надо научиться любить самого себя. Понимаете? Если ты не любишь своего ближнего, это значит, ты не любишь самого себя. Это значит, в тебе есть момент, где ты пренебрегаешь вечной Божьей любовью. Даже ты, может быть, этого не осознаешь. И на словах, если тебе сказать, ты пренебрегаешь вечной Божьей любовью, никто не скажет «да». Все скажут «нет, я люблю Бога», тут все. Но когда ты не любишь своего ближнего, это свидетельствует о том, что ты не совсем любишь Бога. Поэтому, если Бог будет судить на основе заповедей, то вторая, как мы читали, заповедь не меньше, как мы написано, да, и вторая не меньше, там, где касается ближнего твоего и самого себя. И если ты нарушишь хоть одну из них, то ты нарушил обе. Невозможно любить себя, а ближнего не любить. И также невозможно любить ближнего и при этом не любить себя. Я сейчас хочу, чтобы мы поняли, что любить себя – это… Я не говорю об эгоизме, потому что есть люди, которые любят себя и никого больше вообще не любят. Я говорю, любить себя – это правильное отношение относиться к себе. Мы не всегда это понимаем. Я хочу, чтобы вы знали это. Что если мы неправильно относимся к самому себе, мы неправильно относимся к Божьей любви. Хочет ли Бог наказывать своих детей? Или Он хочет миловать? Как вы думаете? Конечно, миловать. Но очень много детей Божьих, в том числе и народ Израиля, и дети Божьи, Церковь Божья, очень многие в церквях люди страдают и не имеют то, что хотят иметь. Какие-то материальные блага, обеспечения, отношения какие-то, может, то, что связано со здоровьем, в отношениях с детьми, с родителями. Все, о чем мы всегда говорим. Не всегда это происходит так, как нам бы хотелось бы. Согласитесь со мной. Правда? Но Божье желание не наказывать, а миловать. Поэтому Бог проявляет свою милость тогда, когда мы осознаем свой грех. Запомните это. Милость Божья, она не действует в области греха. Милость Божья начинает действовать тогда, когда ты действительно осознал свой грех. И в конце твоего осознания, это очень важно, послушайте меня, это очень важно, когда в конце твоего осознания греха ты осознал, и в конце твоего осознания ты приносишь прекрасное покаяние. Вот только тогда начинает действовать Божья милость. Суд Божий отменяется, а милость Божья начинает действовать. Понимаете? Мы очень часто, как верующие люди, совершаем, может, какие-то проступки, или маленький грех, или прегрешение, или большой грех. Когда нам говорят, или когда мы сами это осознаем, что мы сделали неправильно, совершили грех, или говорят, или обличают тебя, ты как бы соглашаешься, говоришь, да, да, согласен, каюсь, Господи, прости. Пошел, и дальше живешь той же жизнью и совершаешь, ну, может быть, те же поступки, может, меньше, может быть, как-то стараешься изменить этот поступок в другой форме, но сущность твоя, она остается той же, даже несмотря на покаяние. Поэтому я хочу, чтобы мы очень важно отнеслись к этому, что такой момент искреннего покаяния есть. Не просто провозглашение, потому что покаяние, оно должно исходить не из твоих уст и не из твоего разума, а из твоего сердца. Покаяние твое, оно должно пройти через сердце. Твое сердце должно осознать, что я совершил грех, я совершил проступок, я совершил против брата, я согрешил против Бога, я согрешил против церкви, я согрешил против еще кого-то или против как-то еще. Это должно действительно тебя коснуться очень сильно. Очень легко покаяться, когда тебе сказали, ты совершил грех. А, да, действительно, я совершил грех, каюсь. Прости, там, брат, сестра. Очень легко покаяться. Но твоя сущность, сущность, которая была в тебе, она не изменилась, потому что источник этого покаяния должен был пройти через сердце твое. Источник покаяния, он должен находиться внутри твоего сердца, а не на языке и не в уме, где ты знаешь. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Поэтому, когда мы осознаем, и осознание своего греха – это не знание, осознание – это не знание. Осознание – это когда ты всем своим естеством понял, что всем своим естеством тебе плохо, что ты совершаешь грех, ты осознал его, ты проанализировал, и этот грех просто тебе не дает жить, и ты просто его возненавидел. Не просто сказал с устами своими, провозгласил, а возненавидел всем своим естеством. Это есть искреннее покаяние. Поэтому этот процесс, когда начинается, приходит в конце Божья милость. Когда приходит твое уже осознание греха, когда ты уже конкретно уже, ну, вот чувствуешь, что вот я уже все, я уже отдал это состояние, этот грех отдал, и вдруг тебя что-то наполняет. Вдруг приходит какая-то радость, вдруг приходит что-то, вдруг тебе кто-то звонит и говорит, во, у тебя, и приходит радость. Это начало действовать Божья милость. Мы не раз с этим сталкивались, что иногда скажешь, так, как говорится, на скорую руку, и ничего не происходит. И потом Бог в каких-то ситуациях тебя опять возвращает, к тому же подводит. Или та же самая ситуация, или то же самое прегрешение, или вокруг тебя, или от тебя это происходит, но опять то же самое. И ты начинаешь понимать, что Бог хочет, чтобы ты остановился. Бог говорит, хватит бегать, там покаялся, там провозгласил, там прочитал быстренько, и ты бегаешь, там прегрешил, там даже не заметил, что происходит в твоей жизни в этом дне. Но Бог говорит, хватит бегать, остановись, присядь, уединись, побудь 5 минут. И когда Бог приходит, и ты вспоминаешь эту ситуацию, и это начинает уже в твоей внутренности, и ты начинаешь ненавидеть. Я ненавижу себя, и потом начинаешь вспоминать, что я же творение Божье. Я не себя ненавижу, я ненавижу грех во мне, который есть. Понимаете? Мы иногда ненавидим себя и на этом останавливаемся. Мы ненавидим себя потому, что мы совершили грех и остановились вот на этом. Но когда ты возненавидел себя и понял, что я не себя должен ненавидеть, а грех, живущий во мне. Понимаете? Поэтому мы должны научиться противостоять дьяволу. Мы должны научиться осознать правильное отношение к себе, потому что когда ты идешь на этом пути и начинаешь осознавать, что я такой нехороший, я совершил, я сделал, я кому-то что-то сказал, я как-то что-то сделал, и ты начинаешь, и в этот момент приходит какая-то демоническая сила, или просто мы назовем ее дьявол, приходит в твою жизнь и начинает тут же тебе подсовывать: да успокойся, он сам был неправ, ты правильно поступил, что так сделал. И ты начинаешь сам себя утешать ложным утешением. Ты не дошел до покаяния, ты не дошел до момента возненавидеть грех. Ты просто возненавидел себя за совершенный грех. Это очень тонкий момент, которым дьявол очень пользуется, маленькое оружие. Но оно настолько эффективное в руках дьявола, оно настолько эффективное по отношению к верующим людям, которые должны любить себя и ближнего своего, как самого себя. Это очень важно. Поэтому мы должны, я еще говорю, научиться противостоять дьяволу, потому что он работает через наши мысли. Наша духовная война, она не происходит в зале, она не происходит еще где-то, она происходит в твоем разуме. Она происходит в твоем разуме. И когда ты будешь научен любить себя и ближнего своего, как самого себя, тогда будет все меняться, тогда Божья вечная любовь, она не пройдет мимо, она проявится в тебе, и исходя из тебя, она прогонит всякую тьму. Потому что Божья вечная любовь только светлая и во свете. Теперь, первое, что я хочу, чтобы мы обратили внимание. Если мы все это поняли, осознали, что себя надо любить, то я хочу, чтобы мы двинулись немножко более в конкретные вещи. Что происходит через нелюбовь к самому себе? Это, как мы уже поняли, нелюбовь к самому себе. Это есть тот момент, где дьявол тебя хочет отвлечь от вечной Божьей любви. Понимаете? Любовь, нелюбовь к самому себе – это то, что хочет дьявол, чтобы отвлечь тебя от вечной и сильной его Божьей любви. Поэтому через нелюбовь к самому себе что происходит? Вот то состояние, о котором я недавно говорил, когда ты приходишь и ты начинаешь сам себя судить, винить, то есть не доходя до момента покаяния. Через в таком состоянии очень часто у людей, в том числе и у верующих, как ни странно и как это обидно и прискорбно, приходит депрессия. Когда ты начинаешь осуждать сам себя, ты позволяешь этому духу сатанинскому, духу депрессии прийти в твою жизнь. Ты по своей натуре становишься депрессивный, раздражительный. Ты по своей натуре становишься какой-то с нарушенной, так сказать, координацией мышления. Понимаете, что приходит, когда есть нелюбовь к самому себе? Приходят мысли о самоубийстве, ненависть, злость ко всем и ко всему окружающему. Только из одной мысли, что ты не вовремя неправильно отнесся к самому себе и неправильно принес покаяние. От одной этой мысли приходит депрессия, которая порождает в тебе ненависть, злость ко всем и ко всему окружающему. Также это приводит верующего человека к бездейственности и нежеланию что-либо делать. Очень многие верующие люди принимают позицию: я лучше вообще ничего не буду делать, а то опять сделаю что-то, и опять будет не так, опять мне лидер скажет, ты не так сделал, опять пастор скажет, ты не так сделал, опять брат или сестра меня упрекнут, опять они это сделают, я лучше вообще ничего не буду делать. Бездейственность. Ляжь, поспи, отдохни, придет мысль такая. А потом, когда верующий человек вкушает состояние бездейственности, он конкретно отходит от Бога. Я не говорю, что он уходит из церкви. Такие тоже моменты бывают. Но он конкретно отходит от Бога из-за состояния бездейственности. А начало всему этому – Это та депрессия, которая пришла тебе из-за неправильного отношения к самому себе. Понимаете меня? Кто не понимает, подними руку. Кто не понимает, что я говорю? Понятно всем? Поэтому это духовный момент, где мы должны понимать: депрессия, самоубийство, ненависть, озлобленность, бездейственность – это то, что вызывает нелюбовь к самому себе. Это следствие того, что придет в твою жизнь. В притчах очень четко написано, 18 глава, 15 стих: «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Дух человека переносит его немощи. Понимаете, в каком мы духе с вами? Когда мы приняли Иисуса Христа, какой дух в нас? Он может переносить наши немощи. Говоря о немощах, речь идет не о болезнях. Я хочу, но это другая проповедь, я не хочу сейчас заострять на этом внимание. Потому что когда мы говорим немощи и болезни, то в основном немощи – это наше бессилие, а не болезни. Когда-нибудь я доберусь до этого, я вам расскажу это в проповеди, разложу вам это все. Но сегодня я говорю о немощах, о нашем бессилии. Не о болезнях, а о нашем бессилии. Поэтому дух человека, он переносит его немощь. Если в тебе находится Божий дух, то всякое бессилие, где ты не можешь справиться с собой, где ты не можешь противостоять дьяволу, где ты не можешь сосредоточить свои мысли на Слове Божьем, где ты неправильно относишься к себе, потому что не в этот в какой-то момент твои сознание твоего, где ты размышлял на той или иной ситуации, пришел дьявол, пришла какая-то мысль, какое-то искушение, кто-то позвонил, кто-то отвлек тебя, кто-то в этот момент что-то сделал. И вот в этот момент тебе надо быть наученным перенести вот эту слабость свою, немощь свою и сказать: «Я люблю тебя, дорогая жена, но я сейчас в размышлениях. У меня сейчас тут я общаюсь». И она заходит и смотрит, выходит, псих-одиночка. С кем он там общается? Один в комнате сидит, общается он, вместо того, чтобы мусор вынести. И пошло-поехало, да? Ну, бывает такое в некоторых семьях. Поэтому жена и муж, они должны быть вместе, в одном духе. И если муж говорит: «Я общаюсь», или жена говорит: «Подожди секунду, я сейчас общаюсь», она говорит: «Можно я буду третьим?» «Третьим буду? Можно?» Понимаете? Вот это очень важный момент – научиться иметь общение в духе. Потому что когда ты общаешься в духе с женой или один, но в духе, в Божьем духе, ты преодолеешь всякую свою слабость, всякое свое неумение. Очень важно быть в духе. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Если твой дух поражен, и в твоем духе есть какая-то слабость, то кто этот дух может подкрепить? Как не та же самая слабость, своими слабостями и так далее, и так далее. Поэтому верующий человек, он должен быть всегда в состоянии бодрствования и в силе духа. Не может такое, чтобы твой Дух Святой, который в тебе живет, он сегодня слабый, а завтра он сильный. Я пришел сегодня в церковь, во мне Дух Святой, он сильный. А когда я дома, ну во мне же Дух Святой, но я какой-то слабый. Дорогие мои, не обманывайтесь. Дух Божий не ослабевает. У него постоянная величина. Наивысшая сила всемогущего Бога во Святом Духе. Она не меньше, не больше, она всегда самый высокий показатель. Всегда. Понимаете? Поэтому, когда ты чувствуешь эту свою беспомощность, свое духовное обессиливание, вспомни, от кого ты рожден, вспомни, какого ты духа, и вспомни, что вечная Божья любовь, она проявлена в Иисусе Христе не для осуждения самого себя, а для того, чтобы поставить себя на правильное место и сказать: «Я дитя Божие, а ты, всякая дурная мысль, убирайся прочь от меня, и всякий дух, ослабевающий меня, да уйдет во имя Иисуса». Аминь. В Псалме 141 Давид пишет в 3 стихе: «Когда изнемогал во мне дух мой, то ты знал стезю мою, Он говорит Богу. Он говорит, что его дух бывало в такой момент, когда он где-то что-то или недопонял, или недоделал, или еще чего-то, пришла какая-то мысль, и дух начинал ослабевать. Но Давид показывает, что «но ты, Господь». То есть вся его упование, все его внимание, вся его сосредоточенность, его духа, его души, его знания, она была сосредоточена на Боге. И если что-то приходило, он сразу говорил, но ты, Господь, плохо враги одолевают, или еще что-то происходит, дети меня предали, даже сын пытается убить меня. Но ты благ, Господь. Понимаете, он не пошел с этим своим проблемой, со своим горем, что сын такой-такой, не пошел по своим друзьям, знакомым, вот мой сын меня убивает, мой сын меня хочет убить, меня преследует, а вот ты знаешь, а мой сын. Он говорит, хочет убить меня мой сын, но ты благ, Господь. Он тут же переключил себя на Бога. Не на депрессию, не на обессиливание, не на бездействие. Он говорит, но ты благ, Господь. И тут он говорит то же самое. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. И вот тут очень важный момент. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. А вот здесь я хочу, чтобы слова Давида, они были в каждом из нас, чтобы мы себя увидели в этой части этого Писания и сопоставили свою жизнь. Бог знает твои пути, ты сегодня человек верующий. Он знает, что ты имеешь отношение с Богом. Он знает, что ты знаешь Слово Божье. Он знает, что ты придешь в молитве. Он знает, что ты имеешь общение друг с другом. Что он знает твои пути. Если ты ходишь путями не Божьими, поверь мне, там сетей не будет. Там проблем нету. Ты уже в этих проблемах, ты уже в этих сетях. Ты ходишь по сетям, ты даже их не ощущаешь. Но когда ты на пути Божьем, вот тут будут тебе ставиться сети. Причем не простые сети, а скрытно, где ты идешь и не знаешь, что тебя ждет за углом. Поэтому рекомендую строить круглые дома. Больше обзор. Понимаете меня? Когда ты идешь путем Божьим, у тебя обязательно будут сети. Невидимые сети, которые дьявол будет пытаться ставить под твои ноги, чтобы уловить тебя в эти сети. И это наша с вами сегодняшняя жизнь. Бог знает твои пути, ты знаешь, что ты ходишь путями Божьими, и ты обращаешься к Богу и говоришь, ты знаешь стезю мою, и на пути, которым я хожу, они, то есть враги наши, они ставят скрытно для нас какие-то капканы. То есть дьявол очень серьезно хочет, чтобы ты не принял правильный путь, чтобы ты сбился с правильного пути, чтобы ты усомнился, чтобы пришло в твою жизнь осуждение, сплетня, депрессия в итоге, неправильное отношение к самому себе, к ближнему своему, и в итоге вот эта божественная вечная любовь, которую Бог возлюбил тебя и простер к тебе благоволение, и отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И так далее, чтобы все это в твоей жизни не функционировало. Ты можешь заучить эти стихи, ты можешь провозглашать это устами своими, но если это не исходит из твоего сердца, дьявол будет иметь успех в твоей жизни. Он будет ставить эти препятствия и так далее. Поэтому нужно принятие решения и упорная борьба над самим собой. Упорная борьба над самим собой, я не ошибся. Тебе нужно бороться с самим собой, потому что внутренний наш человек – это наше внутреннее «я», наше внутреннее эго, наши слабости наши. Они всегда пытаются противостоять нашему духовному человеку. Если ты возрожден свыше, и вечная Божья любовь пришла к тебе, она должна вернуться в вечность. И дьявол будет делать все, чтобы на этой земле ты потерял эту вечную Божью любовь. Потерять ее нетрудно. Нетрудно. Один шаг в сторону, и начнешь искать себе оправдание этому греху или этой ошибке. Ты потерял Божью любовь и его водительство. Поэтому нужно принять решение согласиться с тем, что ты несовершенен, и уповать только лишь на Бога. Какая бы ни была ситуация в твоей жизни, кто бы против тебя не восстал, как бы против тебя не ополчался бы весь мир, а дьявол будет выпускать весь ад против тебя, против твоей церкви, против твоей жизни, против твоего пастыря. Только бы неправильное что-то случилось, только бы что-то произошло, чтобы ты присел немножко. Чтобы ты не на небеса смотрел, а на земное. Вот тут хорошо, вот тут нормально. И дьявол потирает руки и говорит, вот теперь можно и сети не ставить. Но когда ты стоишь на пути, у тебя всегда будут стоять сети на твоем пути. Дьявольские сети. Поэтому не любящий себя и забывающий о том, что его кто-то любит, это один из моментов, когда человек не любит себя. Он забывает о том, что несмотря ни на что, его все-таки кто-то любит. И вот когда приходит момент, когда ты не любишь себя, когда тебя одолевает та же самая депрессия, приходит тот момент, когда тебе кажется, что тебя никто не любит. У кого было такое? Я думаю, что, может, не у всех, но у многих было. И ты думаешь, вот меня не любят, я там сказал, я там наговорил, я там наделал чего-то, меня никто не любит. И потом приходит такое ощущение, что даже Бог от тебя отвернулся. Что даже Богу ты стал неинтересным. Вот чего добивается дьявол. Поэтому не забывай о том, что всегда есть тот, кто тебя любит. По крайней мере, Бог любит тебя точно. Бог любит точно. Поэтому такой человек, который забывает об этом, знаете, чему он подвержен? Мания преследования. Кто слышал о таком, такое выражение? Мания преследования. Это когда ты идешь в какое-то общество, в данной ситуации ты идешь в церковь, находишься в кругу братьев, сестер, и тебе всегда кажется, что кто-то на тебя смотрит. Тебе всегда кажется, что если я не так стану или не то скажу, и тебя будут осуждать, и ты всегда держишь себя в каком-то таком небожьем страхе. Ты просто, у тебя мания преследования, которая пришла к тебе из-за того, что ты неправильно отнесся к самому себе. Понимаете, насколько важно и как правильно нужно любить самого себя? Все смотрят вокруг тебя, видят все твои недостатки. И когда ты стараешься не показать, ты стараешься и молчать, ты стараешься и вообще не проявиться нигде ни в чем. Знаешь, что приходит в этот момент? Приходит замкнутость, приходит отвержение, приходит одиночество. Люди приходят в церковь и послушал Слово Божье и тут же убежал. Не потому, что там какие-то дела, может, дома, или надо там, ну, дети, может, там, или еще что-то. Не по какой-то такой причине, а по причине, что ты не хочешь находиться в обществе своих братьев и сестер. Понимаете, о чем я говорю? Я не говорю, что там, если кто-то не остается на чай, уходит, нет проблем. У каждого, каждый распределяет свое время, свои возможности, нет проблем. Но когда причиной твоего ухода и необщения с другими является твоя замкнутость и твой страх вот это, от этой мании преследования, вот это есть великая проблема. Через это ты просто в духовных сферах ты показываешь свою нелюбовь к Богу, нелюбовь к ближнему своему, и дьявол опять же торжествует. Не дайте ему повода торжествовать. Не дайте этому лицемеру и этому подлому гаду торжествовать над вами. Вы рождены свыше, вечная Божья любовь вам дана, излита в ваше сердце, и она должна отображать Божью любовь здесь, на земле. Согласны? Аминь. И Давиду эти все чувства, они все были знакомы. Чувство одиночества, чувство депрессии. Я не говорю, что он был такой, в депрессиях находился, но чувство, когда приходила депрессия, она не могла его одолеть. Одиночество было, но одиночество не могло его одолеть. Это наша с вами жизнь. В нашей с вами жизни всегда приходит какая-то в нашу жизнь, какая-то, вернее, не приходит, а пытается прийти какая-то дьявольская уловка, дьявольское какое-то семя, вот это одиночество, депрессия. Мне очень часто это приходится сталкиваться с этим в моей личной жизни. Оно приходит, оно стучится в мою жизнь, я говорю, стоп. Убирайся из моей жизни. Я прихожу к Богу в радости, в любви и понимаю Его Божью любовь. И все, я выхожу уже от этой молитвы, я уже выхожу, как говорится, другой человек. И потому что это то, что дьявол пытался, оно ушло. Да? Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас, когда должен это понимать, этот момент, что и Давиду все эти чувства, они были знакомы. И он говорит, и он обращается к Богу, потому что он знал, куда обратиться. И мы должны знать, что когда приходит какой-то момент, знай, что в первую очередь у тебя не пастырь, не лидер, не брат, не сестра, а в первую очередь у тебя есть Бог. Потом идет пастырь, лидер, брат, сестра, кто угодно, как хочешь, это на твой выбор, можешь обратиться к любому. Но в первую очередь у тебя есть Бог. Если мы правильно будем это все соблюдать, то я тебе, наверное, 90%, не 50, я хотел сказать, а, наверное, 90% тебе не придется обращаться ни к пастору, ни к лидеру, ни к брату, ни к сестре, потому что Бог тебя исцеляет в этот момент. Дьявол уходит в этот момент, потому что ты опять, Божья любовь, как говорится, открылся краник, и она изливается в тебя. Дьявол боится этого. А Божью любовь дьявол обжигается. Она его может поранить, и очень серьезно, он знает, что он об это приткнется. Поэтому, когда течет Божья любовь, дьявол старается отойти. Открой этот кран. Как Давид обращался, Псалом 26, 7 глава, 10 стих. 26 Псалом 7 по 10 стих. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне». Понимаете, он же не просто приходит к Богу и говорит такие молитвы. У него постоянно то радость, то печаль, то какая-то проблема, то государственная проблема, то личная проблема, то с детьми проблема, то еще какая-то проблема. Ну, то есть постоянно он жил нормальной жизнью, Давид, точно так, как мы с вами живем. Но он обращался к Богу в любых ситуациях. И в этом псалме он просто говорит: «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от тебя». И вот он услышит этот голос Божий. И он, сердце его говорит от Бога. То есть, понимаете, какой дух жил в Давиде? Вот я ощущаю такие моменты иногда в своей жизни. И я уверен, что многие из вас это должны ощущать или ощущают уже. Когда ты приходишь к Богу в молитве, и вдруг через твое сердце Бог говорит, Он может сказать тебе в мысли твои. Не обязательно это сказать кому-то ближнему. И вот точно так получается и с Давидом. Бог говорит через его сердце, ищите лица моего. Вот слышали такое выражение? Ищите лица Божьего. Кто не слышал такое выражение? Все слышали? Слава Богу! Бог говорит Давиду, ищите лица моего. И Давид говорит, и я буду искать таки, я таки буду искать лица твоего, Господи. Не скроет меня лица твоего, и не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Посмотрите, нелегкая жизнь была у Давида. Отец оставил, мать оставили, дети предали. Ну, куда еще, казалось бы, хуже, да? Ребенка Бог забрал от женщины, которую он любил, за то, что он ее ввел в грех и сам вошел в грех. Понес серьезное наказание, но тем не менее... Все случалось, но Господь, он говорит, примет меня. Наказывал, Бог воспитывал, но Он примет меня. Я всегда буду в Его присутствии. Это то, что касается первый момент. Нелюбовь к самому себе. Научитесь любить себя. Если что-то непонятно, обращайся всегда к ближнему своему. В первую очередь обратись к Богу, Он тебя наставит, подскажет, поможет. Аминь. Второй момент. Что приходит, когда мы можем, что еще может сопутствовать тому, что мы можем потерять эту вечную Божью любовь, пренебречь Божьей любовью? Это когда мы неправильно поступаем по отношению к ближним своим. Первый момент был по отношению к самому себе, и второй момент по отношению к ближним своим. Притчи, 19 глава, 20 стих. Притчи 19, 20. «Слушайся совета и принимай обличение, — говорит Господь Бог, — чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Действительно, говорят, книга притчи – это книга мудрости. Понимаешь, мудрость, она приходит откуда-то. Мудрость, она не дается тебе с рождением. Она не покупается тобой ни за какие деньги. Она приходит тебе, по каким-то причинам приходит в твою жизнь. И вот основа того, что мудрость пришла в твою жизнь, является то, что написано в этой притче. Слушайся совета и принимай обличение. Как все просто. Если ты будешь слушаться совета и принимать обличение, то придет мудрость. И вот я хочу поговорить сейчас о том, как мы слушаемся совета и как мы принимаем обличение. И при этом мы очень хотим быть мудрыми. Мы очень хотим, чтобы мудрость пришла к нам в нашу жизнь. Чтобы мы в любой ситуации нашей жизни поступали правильно, мудро и так далее. Разве мы этого не хотим? Но не всегда происходит, согласитесь со мной. Поэтому, когда мы говорим кому-то о недостатках, то Писание говорит, чтобы мы говорили это с любовью. Когда мы говорим кому-то и обличаем кого-то, то мы это должны делать не с критикой, и не с насмешкой, и не с упреком, а с любовью. Понимаете? Поэтому очень многие не слушают совета, потому что совет из уст другого человека, он выглядит в форме критики, в форме насмешки какой-то, или в форме просто показать, какой ты нехороший. И человек, когда несколько раз он слышит такой совет, он уже автоматически становится как дикобраз, что только какой-то совет приходит, неважно от кого или какой, у него тут же поднимаются иголки, правильно или неправильно, но он уже вот в этом страхе таком не принимать никаких советов. Один посоветовал не то, что нужно, другой посоветовал не то, что нужно. То есть, как бы правильно, логически посоветовали, но ничего не произошло. Я не говорю, что тебе посоветовали не то, и ты ошибся. А тебе посоветовали, но ничего не произошло. И твой дух, он уже начинает принимать любой совет, как ненужное что-то. И когда тебе уже что-то советуют, может быть, из-за приличия ты выслушаешь. Поэтому, как мы уже говорили, должно быть твердое принятое решение. И неправильный совет или неправильное принятие совета, он приводит к чему-то. Вот это вот есть момент, когда мы не любим ближнего своего из-за того, что неправильные советы, неправильное обличение. То есть в Царстве Божьем, в Церкви Божьей верующие люди – они не всегда относятся друг к другу с любовью. Это не только в нашей церкви, это практически во всех церквях. Практически во всех. Я не встречал такой церкви, я немного там встречал церквей вообще, но в тех, кого я знаю, и среди тех пасторов, и среди тех людей в церквях, которых я знаю, с кем бы я когда-то общался, я вам скажу, практически везде есть моменты, где нету той взаимной любви друг к другу, какая должна быть, какую хотел видеть Иисус Христос, какую учили апостолы, чтобы она была в церквях. Нету. Почему? Потому что неправильное отношение друг к другу. Из-за того, что даются неправильные советы и неправильно происходит обличение. Или обличение с критикой, с насмешкой, или совет, не соответствующий Слову Божьему. Как бы ты посоветовал, вроде бы, логически все правильно, может, даже по жизни это мудро, может, даже у тебя есть какой-то жизненный опыт, и ты посоветовал, исходя из жизненного опыта, а оказалось, ничего не произошло. Понимаете? Это очень часто происходит. Поэтому, как верующие люди, которые рождены от выше, свыше, то и советы, которые мы даем, они должны быть основаны только на Слове Божьем. Наша жизнь, она должна быть на Слове Божьем. Будь это бизнес, будь это просто отношения, будь это учеба, к учебе относись. Ко всему ты должен относиться на основе Слова Божьего. Ко всему. Поэтому неправильный совет и неправильное принятие совета, оно приводит к чему? Оно приводит к одному из величайших грехов, который мы не всегда выдаем и признаем, что это грех. Это грех называется гордость. И за этим стоит один из главнейших сатанинских духов – гордость. 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 Слышите меня? Гордость. Приходит, когда неправильно даешь советы или когда даешь неправильный совет, ну, как это я дал неправильный совет? Вы что, так не бывает? Если я сказал, значит, это правильно. У многих есть такая позиция. Понимаете? Так же самое, когда принял неправильный совет. Ты принял неправильный совет, если ты поверил в него, утвердился в нем, к тебе приходит гордость. И даже если это не случается в твоей жизни, но ты веришь в этот совет, ты уже забыл, кто тебе его дал, ты даже не посмотрел, кто тебе его дал, ты принял его, а оно не приходит, а ты как упрямый идешь лбом в стену, хочешь пробить, и я добьюсь, вот мне сказали, мне Бог сказал, а мне... А Бог говорит, да не надо ломаться в ту стену, рядом дверь. Приди через эту дверь. Я рассказывал вам свое когда-то, что со мной такое происходило. Бог говорит, не пытайся пройти через стену. Рядом есть дверь, и мне приходит понимание, и дверь Иисус Христос. И если я через Него, то я всегда выйду без всяких усилий, без всякой проблемы. Но приходит гордость. Теперь я хочу, чтобы мы увидели, к чему приходит гордость. Когда приходит вот эта самая пресловутая гордость после неправильных советов, после неправильных обличений, когда ты даешь или принимаешь их, и когда приходит тебе эта гордость, то самое ужасное, что может произойти, это то, что недостаток твоей жизни и то, что Бог хочет дать тебе эту свою вечную Божью любовь, ничего не происходит. Почему? Потому что ничего не устраняется, ничего не меняется из-за неправильного обличения, неправильного совета. Тот недостаток остается. Он, может быть, на какое-то время утих, уляг, но проходит какое-то время, он опять поднимается, и опять все становится на свои круга. Недостаток не искоренен, недостаток не исправлен, ошибка не исправлена. Понимаете меня? И когда это все остается неисправленным и неизмененным, к человеку приходит лицемерие и обман. Он не хочет показать себя несостоятельным. Он не хочет показать себя, что он ошибся. Он начинает лицемерить, он начинает обманывать или, как мы говорим, выкручиваться. И по жизни верующие люди себя так и ведут в семьях, в церкви и в мире. Понимаете? Что приходит через это отношение, неправильное отношение к ближнему своему. Казалось бы, какая связь? А связь прямая, дорогие мои. То, что, может, ты не видишь этой связи в физическом мире, в физических каких-то действиях, но в духовном мире эта связь прямая. Неправильное отношение к ближнему своему приведет тебя рано или поздно к лжи и к лицемерию через гордость. Гордость ты, может, даже и не заметишь, но другие которые осведомленные люди, духовные люди, не обязательно увидят в тебе, когда ты лжешь и лицемеришь. Поэтому, дорогие мои, насколько важно не потерять эту Божью любовь. Понимаете меня? Поэтому очень важно. И Иаков в 4 главе, в 6 по 7 стих, он говорит: «Но тем большую дает благодать Господь Бог нам. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вы понимаете, что если ты хочешь получить благодать Божью, то Бог тебе ее не даст до тех пор, пока в тебе живет гордость, исшедшая из неправильного отношения к ближнему своему. Поэтому не плачьтесь. Не рыдайте, перестаньте нюнить, перестаньте депрессировать, да, как там сказать. А только лишь научитесь относиться правильно к самому себе и к ближнему своему. То, что вы сегодня услышали, просто проанализируйте, возьмите себе это как пособие для, как минимум, для ближайшего времени, для того, чтобы научиться правильно относиться к самому себе и к ближнему своему. 50% я гарантирую, что уйдет из жизни каждого все вот эти вещи, о которых я называл и говорил. И в конце Давид говорит 26-й Псалом, 14 стих, он просто дает такое наставление после того, как мы читали 26 стих, 26 главу, 7-10 стих, то в 14 стихе той же главе он уже дает как бы наставление. И говорит: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». И он повторяет второй раз: «И надейся на Господа». «Надейся на Господа». Та-та-та-та-та. «И надейся на Господа». Ну, такой оборот речи, казалось бы, совсем неправильный. Да? Кто знает русский язык хорошо, как бы совсем неправильно так говорить. Но он говорит не по обороту речи, он говорит по тому, как говорит из сердца его Бог. Помните, когда «и в сердце моем Бог говорит, ищите меня». И тут он говорит от сердца: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Поэтому мы должны никогда не забывать, что есть на кого надеяться, что есть на кого уповать, что есть как поступать правильно, есть здравое учение, есть здравые слова, есть здравое водительство Духа Святого, есть здравые советы, есть здравая мудрость. И это надо, чтобы мы сегодня научились здраво относиться к самому себе и к ближнему своему. Потому что легко говорить и провозглашать эти заповеди. «И возлюби ближнего своего, как самого себя». Наизусть все мы их знаем. А вот правильно ли мы их соблюдаем, правильно ли мы их применяем в своей жизни, это другой вопрос. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня это приняли, это слово. Чтобы мы приняли, как правильно это делать. Чтобы мы начали учиться, делать какие-то шаги. Я не говорю, что я среди вас самый умный, я тоже делаю эти шаги. Но мы все должны их делать. Мы одно тело, мы один дух, одного духа, мы одного рождения. У нас одна цель, у нас одна дорога, у нас один путь. У нас все с вами общее. Все с вами общее. Не буду шутить на эту тему, потому что это общее, это серьезная тема. У нас все с вами общее. У нас один Господь Иисус Христос. Одна жизнь, одна дорога. Поэтому и дело, которое мы делаем, мы должны его делать вместе. И то, что мы должны сегодня начать делать, это любить себя и ближнего своего, как самого себя. И делать это правильно. Аминь. Давайте мы склоним наши головы. Вечная Божья любовь, она не просто любовь, она святая любовь.